Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 71-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Стекаева.
Джейк ощущал детское возбуждение, какого не испытывал уже много лет. Он с наслаждением вдыхал аромат сидра и воздушной кукурузы, прислушивался к потрескиванию дров в камине. Ах, Джанет, милая Джанет! За несколько минут она превратила его холостяцкую квартиру в уютный дом. Каролина появилась в широченной фланелевой рубахе, болотных сапогах, брюках для игры в гольф и бейсбольной кепке с эмблемой нью-йоркского клуба. Джанет и Джейк так и упали от смеха, а Чемпи обезумел и начал носиться вокруг Каролины со звонким лаем. Джейк достал карманный фонарик и стал заигрывать с псом, заставляя его ловить неуловимый зайчик по всей комнате. Все хохотали до изнеможения. Наконец Джанет сказала, что устала и идет спать. На самом деле она хотела, чтобы Джейк с Каролиной еще немного поболтали вдвоем. Пролежав 2 часа и так и не уснув, она встала и пошла в туалет. Верхний свет в гостиной был погашен, но напротив камина она без труда разглядела 2 силуэта, которые о чем-то тихо шептались. Джанет вернулась в спальню, но оставила дверь слегка приоткрытой. Теперь ей было слышно каждое слово. «Папа, мне прошлой ночью такое приснилось. Хочешь, расскажу?» «Конечно. Что?» Джейк не смог сдержать улыбки, думая о том, как сильно Каролина похожа на Джанет. Та все время пыталась пересказать ему свои сны, хотя он не проявлял к ее рассказам никакого интереса. В этот момент он услышал приглушенный подушкой смех Джанет из спальни и добавил немного громче. «Надеюсь, у тебя такие же потрясающие сны, как у мамы». Каролина тоже поняла, что у нее будет 2 слушателя, и крикнула. «Мамуля, я постараюсь говорить громче». Джанет уже не могла сдерживаться и рассмеялась во весь голос. Она поднялась с постели и вышла в гостиную. Теперь все 4, Джейк, Джанет, Каролина и Чемпи, сидели на диване перед камином, тесно прижавшись. Пес разложил свои длинные уши на коленях сразу у Джанет и Джейка и тихо сходил с ума от избытка счастья. Ведь собаки всегда счастливы настолько, насколько хорошо их хозяевам, а хозяину Чемпи еще никогда не было так прекрасно. Каролина рассказала свой сон, а потом, по настоянию Джейка, свой сон рассказала и ее мама. И потом обе женщины, затаив дыхание, слушали, как папа рассказывает свой удивительный сон. Глава 31. Олли Чендлер и Джейк не смогли увидеться в обед, и потому договорились о вечерней прогулке в парке. В тот день погода была теплой, снег таял на глазах. Олли не стал тянуть резину и перешел прямо к делу. Когда впервые всплыла версия о возможной причастности к смерти Лоула противников абортов, я чиркнул 2 строк Джебу Ларсону, нашему лучшему спецу по поджогам. Однако он был завален по горло другими делами, и вот только недавно откопал мой запрос. Он заглянул ко мне сегодня утром и выдал по полному плану сводку происшествий, связанных с городскими абортариями. Поразил меня до глубины души. «Что, появились новые подозреваемые?» В общем-то, информация показалась мне весьма неожиданной. Оля заметил скамейку и присел, достав из кармана большой желтый конверт. Джейк уселся рядом. У Джеба собрана целая папка газетных вырезок. Он тут мне откопировал некоторые. Вот, например, Лос-Анджелес, 1988 год. Сторонник движения «Право на выбор» Франк Мендиола признал себя виновным в серии телефонных звонков в местный абортарий с угрозами о якобы заложенных бомбах. Он объяснил свои действия желанием получить общественную поддержку в вопросе о правах женщин на аборт и поднять местную прессу на более жесткую борьбу против тех, кто пикетирует клиники. Все это делал сторонник абортов? Поверишь ли, но это еще цветочки. Вот несколько заметок из города Конкорда, тоже в Калифорнии, где дотла сгорела клиника, находившаяся под крышей организации планирования семьи. Первые две статейки полны негодующих комментариев сотрудников планирования семьи, обвиняющих противников абортов во всех смертных грехах, что, впрочем, вполне понятно. Однако месяц спустя выходит еще одна заметка, где говорится о том, что полиция арестовала некоего Давида Мартина, проживающего через дорогу от сгоревшего абортария. Он чистосердечно признался, что совершил поджог в надежде, что все шишки достанутся пикетчикам, которые, как он сам выразился, его достали. Джеб говорит, надежды поджигателя оправдались. Коллега Джеба из Конкорда, который и выслал ему эти вырезки, говорит, что большинство горожан до сих пор считают, что этот пожар – дело рук ребят из «Права на жизнь», несмотря на то, что результаты расследования были опубликованы в местной печати. А вот из Рединга, где причиной пожара оказался невыключенный фен для сушки волос. А вот пара поджогов, совершенные, чтобы прикрыть ограбление со взломом. И так в большинстве случаев. Неосторожное обращение с огнем, непредвиденные происшествия и прочее. Ну сам посуди, сколько по стране горит всяких Макдональдсов, и ведь никто не винит в этом вегетарианцев или защитников прав животных. А вот вообще классика. Город Портланд, 1985 год. Одновременно три местных абортария и клиника, принадлежащая планированию семьи, получили по почте посылочки с бомбами. Тут же, конечно, лавина обличений в адрес противников абортов, попытки судебных разбирательств, в общем, кампания по полной программе. А в результате виновником оказался тихий, неприметный мистер Батсон, которого и поймали-то из-за того только, что одна из очередных бомб взорвалась у него в руках. Потянулась веревочка и привязала его к недавним взрывам в абортариях. Его осудили, он сел, но главное то, что он не имел никакого отношения к активистам по правам нерожденных детишек. Знаешь, что им двигало?
Что?
Его подружка без его ведома сделала аборт. Вот он и отправился в крестовый поход против убийцы его ребенка. Вот такой оборот. А еще один взрыв в клинике во Флориде вообще связывают с организованной преступностью.
Вот как?
Джейк встрепенулся.
Дело вообще-то темное, но суть такова, что мафия захотела нагреть руки на этом бизнесе, или уже грела руки. Так или иначе, они собирали с этой конторы приличную дань, и в какой-то момент кто-то что-то недодал. В итоге, прощай, клиника.
Джейк поспешил воспользоваться моментом.
Как думаешь, может, к делу Дока и Криса тоже причастна организованная преступность?
Ты чего это?
Чендлер с удивлением посмотрел на собеседника.
Боевиков насмотрелся?
Да так, просто.
Нет, правда, откуда такая идея?
Да ниоткуда.
Ты же сам сказал, в этом деле любые подозреваемые хороши.
Ну, я ведь не имел в виду Аль Капоне.
Джейку было неловко за свое вранье, но он постарался не выдать себя.
Ну да ладно. Короче, список происшествий в подобного рода клиниках довольно длинен. И заметь, это только те дела, которые были раскрыты. А сколько по стране дел, не получивших огласки? Ну а вот и сводки с местного фронта. За последние 10 лет в нашем городе произошло взрывов и поджогов абортариев в общей сложности 4. Все 4 случая официально не раскрыты. Я подчеркиваю, официально.
Что это значит?
Официально убийство считается нераскрытым, если никто не осужден, даже несмотря на то, что я могу точно знать, кто убийца. То же самое и с поджогами и взрывами. Джеб готов поклясться, что точно знает, кто совершил 2 из них. Случай номер 1. Июль 1991, 5 утра, за час до того, как на работу начинает собираться персонал. Первым на месте происшествия оказывается владелец клиники, главный врач-гинеколог. Он чует дым, обнаруживает возгорание и самоотверженно тушит огонь. Пресса винит противников абортов. Джеб прибывает на место как главный следователь, находит обгоревшее взрывное устройство и проверяет его на отпечатки пальцев. И чьи же он обнаруживает пальчики? Нашего самоотверженного доктора. Просто повезло, его отпечатки оказались в архиве. Джеб уточняет у доктора-владельца, не трогал ли он это устройство. Тот уверяет, что ни к чему не прикасался. А Джеб тогда и спрашивает, мол, откуда же здесь ваши отпечатки? Бедолага чуть в осадок не выпадает и тут же на попятную, мол, трогал, наверное, после того, как все потушил. У Джеба справедливый вопрос, зачем? Сам понимаешь, обычно люди стараются держаться подальше от подобных адских машинок, к тому же механизм все еще должен был быть раскаленным. Зачем же ты его трогал? А если и трогал, то зачем наврал? В общем, Джеб делает вывод. Махинация со страховкой. Врач-владелец поимел общественную поддержку и сочувствие. Враги его вышли в черном цвете. А тут и новую крышу положили. До нее как раз давно руки не доходили.
Вот тена.
Да, приятель, ситуация.
Оля опять порылся в бумагах.
А вот еще одна, на сей раз в крупнейшей клинике города. Флорида, май 1993-го, вскоре после нашумевшего убийства врача-абортария в Пенсаколе. Кто-то из жильцов близлежащего дома услышал звон разбитого стекла, глянул в окошко и увидал, как некий неизвестный швыряет что-то в окно клиники. Это был мужчина с длинными волосами и в белой футболке. Лицо разглядеть не удалось, слишком темно. И хотя противники абортов в основном короткостриженные братья, все сразу решили, что это именно их рук дело. А знаешь, что говорит Джеб?
Нет, но уверен, что ты мне обязательно расскажешь. Только за вознаграждение. Договорились, бутерброд за мной.
А я-то надеялся на мороженое, вон из того лотка на углу. Джейк поднял глаза. На углу действительно стоял лоток с мороженым.
Ладно, ладно, будет тебе мороженое. Давай колись, что там говорит Джеб?
Свидетель немедленно вызвал пожарную. Ребята подъехали минуты через 3. Стали тушить. И оказалось, что горит только один кабинет. И поврежден только один аппарат. Ультразвук.
Ну и что?
Да то, что у Джеба дочь медсестра в линии жизни. Он как раз обедал у нее неделю спустя, и разговор зашел о том пожаре. Джеб упомянул об испорченном ультразвуке, а дочка и говорит, какое совпадение, они к нам целый месяц направляют своих пациентов, потому что у них ультразвук сломался.
Отгадай теперь, чья страховка покрыла им приобретение нового аппарата?
Джейк ушам своим не верил. И что же, Джеб?
А что, Джеб? У страховых компаний свои следователи имеются. Это не по его части.
Так что же, им все сошло с рук?
Насколько мне известно, да. А как докажешь? Может, и вправду совпадение. Как ни крути, а они вышли сухими из воды.
Похоже, ты не очень-то жалуешь весь этот абортный бизнес.
А ты у пикетчиков снимки абортированных младенцев видел? Знаешь, я им верю. Мертвые дети именно так и выглядят. Я подобное на своем веку встречал. Да ты знаешь, я по работе каждый день рассматриваю фотографии окровавленных трупов, ужасы всякие. Привыкаешь, эмоции притупляются. Но пару раз случалось видеть убитых детей, совсем малышей. Такое не забывается. Это каким зверем надо быть? Как подумаю, у меня все вскипает внутри. Кажется, поймаю гада, своими руками задушу. Не то чтобы я поддерживал всех этих активистов, нет. Просто меня вся эта ситуация убивает.
Джейк, понимающе кивнул.
А оставшиеся два случая, что с ними? Одно дело глухое. Ни улик, ни свидетелей. Был ли это кто-то из пикетчиков или кто-то свой, неизвестно. А вот второй случай поинтересней. 4 года назад. Здание городского центра женщин-феминисток.
Док там раньше работал. Кстати, он именно 4 года назад и уволился. Может, на момент происшествия он был еще там.
Чендлер терпеливо выслушал удивленные возгласы Джейка и продолжил. «Тут есть интересный момент. В день поджога в клинике произошел инцидент. У входа стояла группа активистов, раздавала брошюрки, и вдруг появляется высокий мужчина. На правом бицепсе татуировка, лист марихуаны. Проходит мимо них в фойе и поднимает крик. Тут у меня копия полицейского отчета о происшедшем, хотя к тому времени, как приехала полиция, парень дал дёру. Убежал на своих двоих, соответственно, и по номеру машины его не найти. Догнать его не смогли, отпечатков не сняли, так что теперь даже и не проверишь, есть ли его пальчики в архиве. Но он точно не был одним из пикетчиков, и ругался он как сапожник. Оли помолчал немного для пущего эффекта и выдал. «Самое главное еще впереди, Джейк!» В придачу ко всему он затеял драку кое с кем из сотрудников клиники.
«Да ну!»
«Точно! Пока он бушевал в фойе, к нему вышел один из врачей. Тот, как его увидал, набросился на него с кулаками. Отгадай с 3 раз, кто был этот врач?»
«Неужели док?»
— выдохнул Джейк, не веря своим ушам. «Именно он! Ему прилично досталось поначалу, сработал эффект неожиданности, но потом твой друг быстро оправился и не остался в долгу, даже одежду на бедолаге порвал. Тот бросился бежать, да и док тоже недолго оставался в клинике, уехал домой». В полицейском отчете говорится, что нападавший все время выкрикивал: «Убийца! Сволочь! Ты убил моего ребенка!» Надо думать, доктору было не очень приятно.
«Док мне никогда не рассказывал про этот случай», —
Джейк сказал и задумался. «Что еще из своей рабочей стороны жизни док никогда не рассказывал?»
Он покачал головой и решил уточнить.
«Ты что же, думаешь, что ночью этот человек вернулся и поджег больницу?»
«Кто-то ведь ее поджег. Я ставлю 20 баксов на нашего драчуна, а ты?»
«Но какая связь может быть с нашим случаем? С тех пор прошло 4 года. Думаешь, если у него был зуб на дока, он стал бы так долго ждать?»
«Не знаю, не знаю, но версия интересная, правда?»
Да уж. Послушай, Олли. Джейк запнулся в нерешительности. Как ты думаешь, Джеб согласился бы на интервью? Ну, если бы я вдруг решил написать на эту тему.
Олли взглянул на него оценивающим взглядом, как механик, осматривающий поврежденную машину.
«Я давненько собирался поговорить с тобой о твоих статьях. Ты что-то в последнее время сменил тон, или мне мерещится? Кризис среднего возраста, или что-то в этом роде?»
«Что-то в этом роде. Я бы с удовольствием обсудил это с тобой, но я еще и сам до конца не разобрался, что происходит. Между тем, как все-таки насчет Джеба? Как думаешь, он согласится?»
«Ну, наверное, ему придется кое-что опустить из того, что он мне поведал, особенно свои теории о тех двух случаях, где был явный поджог, но доказательств нет. Ему начальство голову оторвет, если узнает, что он о таких вещах прессе рассказывает. Ну, а остальные факты общедоступны, газетные вырезки и тому подобное. Если я за тебя попрошу, поручусь, как говорится, то, думаю, проблем не возникнет, поможет по мере возможности. Скажешь, что информацию предоставил наш источник в полиции, пожелавший остаться неназванным. Что спросить?»
«Да, Олли, спроси, пожалуйста. Я ничего подобного в своей жизни не слышал, и уверен, в Трибьюн ничего подобного никогда не печатали. Я бы хотел написать колонку на эту тему, конечно, собрав необходимый материал. На такой неделе две уйдет. Дай Джебу мой телефон, пусть позвонит, и скажи, что за мной обед в его любимой сосисочной».
«В таком случае и я к вам присоединюсь».
Олли поднялся со скамьи и махнул рукой в сторону киоска с мороженым. «Сью? Это Джейк!»
«Привет, Джейк! Я тебе как раз вспоминала. Мы с самого Рождества не разговаривали. Как у тебя дела?»
«Нормально. А вы как? Маленький Крис уже в школе?»
«Нет еще. Хочешь с ним поговорить?»
«Да нет. В смысле, в другой раз. Я вот что. Ты ведь обычно читаешь мою колонку после того, как он уходит в школу?»
«Да, каждый вторник и четверг за утренним кофе, как часы. И в последнее время я каждый раз жду не дождусь, чем еще ты меня удивишь. Я все время проверяю, твое ли имя стоит под заголовком».
«Ты не первая, кто мне так говорит».
«Но на днях я разгадала твою тайну».
«Мою тайну?»
«Ну да, весь ваш коварный план».
«Какой план?»
«Да, да, не прикидывайся. Я все поняла. Крис на самом деле не умер, а поселился у тебя в квартире и теперь работает твоей музой».
«Моей музой?»
«Ну, ты меня понимаешь».
Сью рассмеялась.
«Нет, правда, Джейк. Я все собиралась тебе позвонить, но боялась сказать что-нибудь не так. Я боялась, что если я все время буду говорить тебе, как мне нравятся твои колонки, ты заподозришь неладное, пересмотришь все свои статьи и напечатаешь опровержение. Но как бы там ни было, я ужасно тобой горжусь и очень хочу встретиться и поговорить лично».
«Я тоже хотел бы встретиться. Мне столько надо тебе рассказать. Но это попозже, а пока я просто хотел сказать, чтобы ты обязательно прочитала сегодняшнюю колонку. Мой телефон уже раскалился, все здесь на дыбы встали. В общем, я тут хотел, чтобы ты за меня помолилась, что ли». Недопитая чашка с кофе выпала из рук Сью и забрызгала горячим напитком свежевыглаженную блузку.
«Джейк, ты что? Ты как себя чувствуешь? В смысле, я имела в виду... Нет, правда, Джейк, как ты себя чувствуешь?»
Джейк расхохотался.
Сью слышала, как ненатурально прозвенел его смех, но в то же время почувствовала, что Джейк странно спокоен. «Ну вот, столько лет за меня молилась, а теперь, когда твои молитвы стали хоть немного действовать, ты и поверить не можешь. Думаешь, я так безнадежен?» «Да, тоже мне богобоязненная женщина».
«Джейк, не знаю, что и сказать».
«Да я понял. В общем, прочти колонку. Я, правда, не хочу тебя чересчур интриговать. Никаких исповедей святого Августина ты там не найдешь. Там ничего на духовную тему нет, по крайней мере, напрямую. Просто делюсь впечатлениями одного вечера, который я провел в кругу семьи, с дочкой. А то, что я до этого сказал, так это я серьезно. Прошу, помолись там за меня. Мне надо. У меня сегодня важное собрание намечается. Я немного нервничаю. Вокруг меня все рушится, а я не знаю, бежать ли прочь или просто смиренно сесть и принять свою участь.
Я обязательно помолюсь за тебя, но сначала я все-таки прочитаю твою колонку. Я тебе перезвоню.
Сию дрожащими от волнения руками раскрыла газету на разделе «Форум» и, найдя знакомый профиль, углубилась в чтение.
Прозвучала 71-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.